Нетрудно себе представить, как я провел весь последующий после этого события день в обители. Не шла на ум еда. Я носился, как на крыльях, боясь пропустить своим благоговейным вниманием все, что составляет святыню Дивеева. А святыня — это весь Дивеев и вся его святая любовь, которая прорывается, бьет ключом из каждого уголка этого удивительного места, из каждой кельи, из каждого ласкового слова, как самой игуменьи, так и всех виденных мною сестер. Незабвенно до конца моих дней мое полуторадневное пребывание в Дивееве. От каких тяжких и лютых спасает меня в дальнейшей жизни связанное с тобой воспоминание о твоей святыне, о твоей любви, дивный Дивеев. Вся батюшкина святыня в Дивееве, все полно им. Он невидимо здесь присутствует. Его присутствие до того здесь ощутимо, что невольно хочется спросить иной раз, как пройти к батюшке? Да спохватишься и вспомнишь, что его нет родимого в том облике, который доступен непосредственному общению. А все-таки его присутствию веришь и чувствуешь, что он недалеко, что здесь он бесценный. Это тайна общения в Дивееве мира видимого с миром невидимым испытывалась не одним мною. Многие бывшие в Дивееве передавали мне, что и они ощущали близость к себе отца Серафима. Более простые сердцем встречали его преимущественно в том месте Дивеева, которое зовется канавкой Царицы Небесной. Даже вступали с ним в беседу, как с обыкновенным старцем-паломником, и только знаменательность встречи и часто чудесное исчезновение из поля зрения очевидцев давали разуметь, что встреча эта не была из числа обыкновенных. В храме, в котором дальняя батюшкина пустынька обращена в алтарь, в витрине хранятся его вещи, все, что после него земного осталось. И петрохиль его, поручи, крест медный, которую мать его благословила, отпуская в далекий монастырь, его лопатки, его полумантия, в которой он ходил постоянно, псалтирь его, которую он всегда в мешочке носил за спиной с другими книгами Священного Писания, топорик, на который он опирался и которым работал. В алтаре за престолом у горнего места лежит камень, скорее обломок того камня, на котором, стоя на коленях, с молитвой мытаря на устах, он молился подряд 1000 ночей. Там же лежит отрубок с корнем того дерева, которое по молитве батюшки преклонилось в сторону Дивеевской обители в обличение гонителей его усердия к дивеевским сестрам и неустанных его забот о них. Смотри летопись Серафима Дивеевского монастыря. Любовь, которую окружены эти реликвии, не поддается описанию. Во всем святое отношение к святыне, пылинке не дадут сесть заботливые сестры. Сестра, показывавшая мне святыню, видя мое благоговение, со слезами на глазах покрыла меня епитрахилью батюшки и дала поцеловать его крест. Сам отец Серафим рукой своей послушницы благословил меня. Такое у меня было в эту минуту чувство. В келье матушки игуменьи я познакомился со вдовой Николая Александровича Мотовилова Еленой Ивановной, необыкновенно доброй, приветливой и бодрой старушкой. Удивительно прекрасна старость в Дивеевской обители. Матушка-игуменья, показавшаяся мне женщиной средних лет, родилась, оказалось, в 1819 году. Елена Ивановна немногим ее моложе. Но какая бодрость движений, твердость походки, почти юношеский блеск в глаз! Елена Ивановна, современница отца Серафима, видевшая его, слышавшая речи его, она — живая летопись монастыря. Я был по ее приглашению у нее в келье и не мог не изумиться богатству ее памяти и живым рассказам о прошлом и настоящем Дивеево. «Все у нас, — рассказывала мне Елена Ивановна, — делается в монастыре батюшкой, отцом Серафимом. В трудные минуты монастырской жизни все на него одного надеются и на его молитвы к Царице Небесной. Уж это как батюшка укажет, — говорит в таких случаях игуменья. А батюшка действительно указывает. Смотришь, или чудом все устроится, или доброго человека Господь пришлет на выручку обители из затруднения. Вот теперь большая скорбь у нас. Колокольня наша, 40 сажен высоты, стоит неоконченная. Строил ее наш епархиальный архитектор. Да Господь попустил такому греху случиться. Этот архитектор колокольню-то выстроил, да нынче весной возьми да убей жену свою. Над ним суд назначили, а к нам прислали нового, а новый нашел, что колокольня в черне уже совсем отстроенная, неправильно выстроена, наклон будто имеет опасный, и прекратил работы. Было бы, кажется, над чем задуматься и чему огорчиться. Не богата наша обитель капиталами. Живем сами день за днем верой в отца Серафима. Доложили матушке игуменье. Видно, так батюшке, отцу Серафиму нужно, только и сказала наша матушка. Теперь повесили в середине колокольни отвес, и мы все ждем, каково будет распоряжение отца Серафима. Нам говорят, сломать заставит вашу колокольню, а мы веруем, что выйдет от батюшки распоряжение для славы Божией и пользы обители. Вера дивеевских насельниц не была посрамлена. Колокольня теперь уже отстроена. Кажется, и опасный наклон признан даже полезным в архитектурном отношении ввиду расположения Дивеева на полугоре. Так печется о своих сиротах незримый архитектор. Вы знаете, в Дивееве, где чему быть, все намечено было батюшка еще при жизни, хотя телом своим он никогда в Дивееве не бывал. И все с необычайной точностью исполняется по его указанию. В эпоху дивеевских смут, когда монастырю, казалось, грозило распадение, в точности по батюшкиному предсказанию, когда в дела монастыря вмешались люди, стремившиеся изменить все батюшкины предначертания, те же люди против своей воли исполняли волю и указания батюшки, шли против него, а делали по его. Теперь в обители 950 сестер, а средств к существованию – немногим разве больше, чем было, когда сестер 30 едва не умирало с голоду. И тем не менее, обитель процветает. Мы уже привыкли к чудесам, но и мы иной раз удивляемся. Откуда что берется? Откуда берется это изобилие всего, и материального, и духовного? У нас все свое. Свои живописные, свой кирпичный завод, сами свечи делаем. Нет, кажется, отрасли монастырского хозяйства, которое бы не производило своим монастырским трудом на нужны обители. Хорош ведь наш собор. Он почти весь труд сестер наших. Дивен наш отец Серафим. Да, дивен батюшка. Когда я читал его жизнеописание и историю Дивеева, свидетелей, начала которой еще много в живых, в обители, кроме Елены Ивановны, я видел двух монахинь, современниц блаженного старца, мать Еремионию и мать Ефанию. я не мог все-таки себе представить всей силы чудес отца Серафима. «Хочу теперь я показать вам, — сказала Елена Ивановна, — всю свою святыню, которая пока еще у меня хранится. Ведь вы знаете, чем был для моего покойного мужа отец Серафим. Батюшка очень любил его. Долго мой муж упрашивал отца Серафима позволить снять с него портрет, и только после неоднократных и долговременных настояний батюшка согласился. Вот этот-то его первый портрет я и хочу показать вам. Он необыкновенный. Иногда он сурово смотрит, иногда улыбается, да так приветно, вот сами увидите». В моленной Елены Ивановны над небольшим столиком на стене я увидел этот портрет. Смотрите, смотрите, улыбается! Да еще как улыбается! Лицо, прямо обращенное ко входящему, улыбалось такой улыбкою, что сердце светлело, глядя на эту улыбку. Столько в ней благости, привета, теплоты неземной, доброты чисто ангельской. И улыбка эта не была застывшую улыбкой портрета. Я видел, что лицо все более и более оживлялось, точно расцветало. Что-то упало к моим ногам и у ног остановилось. Я вздрогнул от неожиданности. Смотрю, у моих ног лежит апельсин. Не придавая ему значения, я наклонился, чтобы поднять его и положить на стол под изумительным портретом. Елена Ивановна меня порывисто остановила. «Не кладите апельсина на стол, он ваш, его вам сам батюшка дает». Я недоумевающе взглянул на Елену Ивановну. Как ни был я подготовлен к чудесам Дивеева, восклицание Елены Ивановны показалось мне странным. Этак подумалось мне, во всем можно усмотреть чудо. Нехорошее чувство зашевелилось во мне. «Ваш он, я вам говорю, вам его батюшка дает. Чему вы удивляетесь? Ведь не воплотиться же для вас, отцу Серафиму, чтобы из рук в руки дать вам этот апельсин. Неужели же можно назвать в наших местах, где мы все живем и дышим отцом Серафимом, случайностью это падение апельсина со стола к вашим ногам? Ведь вы и близко-то к столу не подходили. Я вам сейчас скажу, как попал ко мне этот апельсин. 22 июля на Марию Магдалину наша игуменья, именинница, из ее рук я получила его. Несу его домой, да думаю, кому мне его дать? И как все у нас делается по благословению отца Серафима, я положила апельсин под его портрет, да и говорю, ты уж сам дай его, кому захочешь. Надо же вам было приехать сюда за 1000 почти верст, и чтобы в день батюшкиного праздника этот апельсин со столика свалился к вашим ногам. Как же он не ваш? Как же это не сам отец Серафим дарит вам его? Я не стал противоречить. Нехорошее чувство сменило светлой радостью веры, начавшей было колебаться. Апельсин этот цел у меня и поныне. Конечно, он успел высохнуть за время с июля 1900 года по май 1903 года, когда я пишу эти строки. Но вид и цвет апельсина он сохранил неприкосновенными. Порча его не коснулась, даже пятнышка нет на этом Серафимовом даре. На этом, однако, не кончилась моя незабвенная встреча с дорогою Еленой Ивановной.